Уважаемые наши слушатели, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свое вещание. Мы начинаем рубрику «Гость в студии». Сегодня к нам пришел Борис Викторович Харченко, исполнительный директор Центра защиты материнства «Колыбель» при отделе социального служения Екатеринбургской епархии. И сегодня мы с Борисом хотели поговорить о значении материнства. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте, дорогие отцы, братья и сестры.
Ну, позвольте мне задать вот как бы первый такой, на мой взгляд, тоже важный вопрос. Ну, появление ребенка или человека на свет является одной из величайших тайн мироздания. Вот. Но человек, чем больше научился постигать тайны вот такого зарождения ребенка на свет, он понимает, что еще больше стало загадок. И вот вопрос мой такой, что все цивилизованные страны, они в той или иной мере все-таки охраняют материнство, заботятся о нем. И вот если даже вспомнить, например, социалистические страны, это было сколько лет назад, достаточно давно уже, но вспоминается, действительно, ведь было очень много всевозможных таких мероприятий, связанных с защитой женщины. Это и детские сады, и ясли, это различные законодательные акты, это была сеть бесплатных женских консультаций, это... Ну, то есть можно сказать так, что материнство, охрана материнства, она была поднята на небывалую высоту. Так вот, в чем же состоит основное значение женщины в жизни общества? Вот такие два вопроса.
Ну, вот хочется такой момент сразу отметить, что мы с вами говорим «цивилизованные страны».
Так сразу, так как-то немножечко... Слух порезало, да?
Нет, что вот им пришлось материнство охранять. Вот это очень важный момент, что пришлось его охранять. Спрашивается, от чего охранять? И почему вдруг понадобилось охранять, да? Дело в том, что последние, ну, по крайней мере, наверное, там, 2000 лет после великого просвещения человечества святой православной верой, христианством вообще, все-таки в большинстве исторических периодов, наверное, большинства различных стран, цивилизаций, материнство охранялось той культурой, которая тянулась за христианством. И, собственно, такой широкой охраны, может быть, и не нужно было, поскольку это было все достаточно естественно и для государства, и для общества. Но понятно, что в результате многих искушений в разные века, в том числе, особенно в наше время, вот материнство понадобилось отдельным образом и семью защищать. Потому что у государства есть абсолютно четкие критерии, требования, цели, задачи, чтобы оно было. Ну, вот одна американка, Барбара Уилки, она такую заметку писала, что впервые в истории человечества только, по-моему, Гитлер и Сталин стали определять ценность жизни ребенка для своей страны с точки зрения социальных факторов, необходимых для государства. То есть, если раньше человек, который рождался в семье или зачинался в утробе, само по себе считалось ценностью и право на жизнь. Это как бы само собой разумеющее, даже не оспаривалось, то уже вот в такой богоборческий период нашей истории, не только советской, вообще, так сказать, вот 20 века в мире, оказалось, что вот многие стали это оспаривать вследствие грехопадения, отпадения от Бога, особенно советской России. Получилось так, что вот потребовалось вводить уже государству некие социальные такие требования, что нам дети нужны для того, что нужно строить там какие-то заводы, фабрики, осваивать землю и так далее. Понятно, что в государственных умах и раньше это было, и наших царей, но все равно отношение к самому пониманию мамы, семьи и ребенка, который появляется, оно стояло за порогами вот каких-то государственная задача, это было само собой разумеющееся, естественно. Вот. И это было величайшей ценностью. И вот как раз защита понадобилась вследствие того, что ценность вот этого материнства, она начала очень серьезно угасать как, ну, как мировоззрение, что ли. Я не могу сказать, что дети в мире не рождаются, да, у нас, в принципе, население-то в мире растет, вот. Это о чем говорит? Это говорит о том, что, значит, есть народы, для которых все-таки ценность материнства осталась на высоком уровне, а некоторые народы, как наш, к большому сожалению, эту ценность утратили или ее деформировали, или, скажем, дали ее деформировать, вот так. Все общество приходит из женской утробы. Если женщина не будет быть мамой в полном аспекте смысла, то есть не то, что там вот зачали, родили, да, вообще, так сказать, мамой, как мировоззрение, да, материнское рождение, воспитание детей, свое служение отдельно в семье, то понятно, что этого самого общества просто его либо не будет, либо оно будет сокращаться, либо оно будет деградировать, кстати, потому что все-таки значительная часть духовно-нравственных проблем общества, оно и тоже связано с матерью. Какие мамы, какие, ну, отцы, ну, естественно,
что вы, конечно, да, же.
Такое и общество получается.
Хочется сказать, что если, то есть жизнь ребенка, я считаю, она всецело зависит, в общем-то, от матери.
А значит, и общество, а значит, и общество, да.
То есть, если мать его воспитывает правильно, значит, ребенок будет счастливым, а с другой стороны, другая, как бы, если рассматривать другой момент, это получается, что она может исковеркать в один миг его судьбу.
Да,
вот,
да.
И это будет совершенно несчастный человек, который потом будет, можно сказать, себе подобных плодить.
То есть судьба планеты Земля в руках женщины, можно,
да,
так сказать.
Конечно. Вот. Конечно. Вот вы сейчас отвечаете на вопрос, в чем состоит основное назначение женщины в жизни общества. Вот такое высказывание: чтобы понятным делом продолжать человеческий род, но даже самое совершенное общество, как мы понимаем, лишается всяких перспектив на будущее, если оно не будет воспроизводить себя и если не станет совершенствоваться с каждым новым поколением. Но имеется в виду поколением, наверное, все-таки гармонично развитых людей, духовно, физически. Вот как-то так.
Но видишь, в чем дело? Для женщины, если рождение детей будет, если цель будет воспроизводство, то это очень какая-то очень грубое такое, mm-hmm. да, получается, определение того, mm-hmm. какова цель женщины. Mm-hmm. Это больше, так сказать, в параметрах государственных чиновников, да, производства, увеличения там и так далее. Главный вопрос ценности. Ценности того, что девочка, которая воспитывается с детства, она для себя должна выстроить правильные приоритеты. Если мама, семья эти приоритеты правильно выстраивает, то это, наверное, главный успех родительства и мамы, и папы. Или только мамы, как сегодня, к сожалению, это массовое явление. Вот. Если эти приоритеты неправильно выстраиваются, то, к сожалению, мы получаем катастрофу. Вот я уже два раза слышал такие вещи. Я сейчас цифры не помню, но то, что, например, делает опрос старшеклассников, мальчиков, девочек, юношей и девушек, и там куча приоритетов расписано разных. Там семья, работа, там карьера, там много разных вещей. Материальные какие-то ценности там прописаны, автомобиль там и так далее. Вот они должны выстроить, так сказать, вот, как они видят. И вот я уже два раза слышал такую вещь с разных абсолютно людей, что мальчики, оказывается, чаще указывают ценности семьи и детей, чем девочки молодые. Вот, вот такой вот, да. Я уже говорю, два раза слышал от разных абсолютно людей, которые участвовали в этом опросе. Я не помню сейчас проценты, вот, к сожалению, но вот то, что такое явление. О чем здесь очень важно сказать, что я сейчас не могу сказать точно, кто это сказал, но, скажем так, наши враги, оппоненты нашей страны, да, у них много разных названий, да, ну вот такой момент, что развращайте русских девушек. Только так вы сможете уничтожить Россию. Вот, это самое главное, что нужно делать. Вот. И второй момент был, это что одному кажется, святому в начале 20 века явился, было явление такое, где, где дьявол разговаривал с бесами. И как раз, я не помню слово в слово, но смысл в том, что все силы направить на разрушение материнства. Все силы, какие только есть. Вот, что самое главное. Потому что если будут рождаться хорошие матери будущие, то вся наша работа коту под хвост у дьявола с бесами. Вот. Поэтому вот цель мамы, женщины в обществе, конечно, ну, не только воспроизводство, то есть гораздо выше. То есть женщина как вот на весах удерживает этот мир и от падения, или от уничтожения. Ведь все люди, которые в этом мире делают зло, да, как от самых маленьких до самых больших, у них у всех, наверное, были мамы. Или их не было мам, да? Вот. Они что-то в своем детстве видели или чего-то, наоборот, не видели хорошего. Вот. И поэтому, когда мы, допустим, бывает, ругаем, да, свои власть имущие или других власть имущих, мы должны помнить, что их кто-то воспитывал, кто-то их рожал, кто-то их чему-то учил. Вот. Это я к чему говорю, что есть такая наболевшая проблема сегодня вообще именно в нашей стране, что считается, что вот молодые люди или девушки что-то делают на улице, или говорят, или что это как бы не надо вмешиваться, не надо ничего говорить им, не надо ничего делать. Вот.
Что вы имеете в виду?
Ну вот, например...
Матерятся, да?
Ну, ругаются, прямо. Курят, например, курят, стоят девочки.
Пьют. Сидят пьют. Нога на ногу в коротких,
да.
Совершенно.
Да, и ведь на самом деле, ведь вот я, может быть, мне скажут, что я ошибаюсь, я не спорю. Вот мне кажется, что когда мы говорим о миссионерстве, вот мне кажется, что вот у каждого такого места должен стоять миссионер. Может быть, священник, может быть. И просто с ним иметь не надо какие-то высокие материи, духовные.
Мне
надо
кажется,
просто,
это нереально.
Им нужно сказать просто какие-то простые вещи, как отец. Девочки, а вы знаете, что вот блин, так вы одеваете, знаете, что с вами будет через там столько-то лет? Вот будет вот это. А вы знаете, что вот если при мальчике так себя ведете, вот будет вот это вот. А им никто ведь этого не говорит. А по телевизору никто этого не говорит. Им в школе этого не говорят. Ну, иногда какие-то учителя, может быть, там, да. Там. Объяснить им, как любящие родители...
А как это сделать? Это очень сложно.
Это очень сложно.
Это очень сложно.
Знаете, я убедился в таком принципе, как вот Господь, да, в притче говорит, что вот столько званых звал, а пришли вот прокаженные, бродяги и так далее. И вот когда... Мы не видим никого, но мы можем подойти. И на самом деле, вот в момент, когда хочешь сказать, Господь все дальше сказать. Главное, без осуждения. И на самом деле очень многие слушают. Потому что для них это новая информация, а никто этого не говорил. Когда человек молодой, у него уже все будущее впереди, и все кажется таким безоблачным, все будет хорошо, я молодой. Вот. А вот элементарных, так сказать, техники безопасности, вот нравственной техники безопасности, они, к сожалению, ничего этого не знают, потому что на самом деле даже их родители. Им не могут этого сказать, не потому что никогда они сами не знают даже этого. Это, к сожалению, так у нас. Вот говорят, что все из семьи, да, нередко говорят. Мы просто как-то дискутировали на тему того, нужен ли учебный курс в школах нравственной основы семейной жизни, который вот у нас есть, да, в Центре защиты материнства «Колыбель». И говорят, ну, что толку их воспитывать этим курсом, если они все получают из семьи? А на самом деле и были случаи, когда дети, слушая некоторые уроки этого курса, они очень сильно удивлялись и своим родителям говорили, что папа, мама, вы знаете, оказывается, вот надо вот так вот делать-то, чтобы не было бы вот этого, вот этого, вот этого. Вот. То есть сегодня уже сама семья в том состоянии, в котором находится, она вряд ли одна справится с воспитанием нашей молодежи. Когда говорят, что государство не может воспитывать, это неправда. В советское время был потрясающий опыт воспитания бездомных, ну, сирот. И многие из них, знаете, герои потом звезды героя получали. Вот, это, кстати, то есть государство могло бы действительно вот в этот такой наш ужасный период в плане вот семейного, да, состояния, могло бы очень серьезно помочь в этом смысле, если целенаправленно вести пропаганду семейные ценности и воспитание молодежи. И будет очень, 100% будет результат очень хороший.
Ну вот давайте все-таки еще поговорим о первых чувствах матери к ребенку.
сегодня, когда передача записывается, у нас праздник Пресвятой Богородицы, Тихвинской иконы. Вот, как-никак, кстати, тема материнства. И я, например, вот о первых чувствах матери могу сказать только то, что когда мы дискутируем с какими-то людьми, бывает и с женщинами, и мужчинами, на тему того, что ну вот как вот эта молодая девочка, сейчас вот она у вас родит, там, 15 лет, что вот она будет делать с этим ребенком? Она же там ничего не знает, ничего не умеет, там, что какая из нее мать? Лучше аборт сделать, так сказать, и все проблемы решатся. Но, а мы говорим, что, понимаете, материнство, оно не появляется вместе с зачатием ребенка. Вот. Это то, что прорастает в женщину день за днем и во время беременности, и после родов, и может быть и до старости, кстати. Вот, да, как вы говорите, что мама не может не любить своего ребенка или не заботиться о нем всю свою жизнь. Если она не заботится сейчас физически, она заботится о нем духовно, переживает и так далее. Я вот по своей маме точно могу это сказать. Поэтому я думаю, что первое чувство, опять же, думаю, что первое чувство, которое ну, к женщине приходит, это удивление.
Когда она ребенка рожает.
Да, когда она его рожает, потому что ведь...
Когда его приносит.
Ведь очень много девушек, которые не рожали, да, допустим, или которые не были мамами, когда они беременеют, они же, бывает, очень долго не воспринимают то, что у них в животе, как ребенок. Тем более еще давление общества бывает там или там знакомых, и она сопротивляется мыслью, да, если она хочет ребенка, она как бы его сразу любит. Если она его не хочет, то там у нее там плод там и так далее, да, который мешает. И вот эта борьба в ней идет, если удается победить. Сохранить ребенка, то потом вот оно появляется, его держишь в руках, прикладывает к груди, оно еще кричать начинает и так далее. То есть, ну, я могу только, да, сказать то, что первое – это удивление. Вот. Я думаю, что даже для мамы, которая рожает 10-го ребенка, это все равно будет удивление, потому что ведь это же в каком-то смысле богоявление, что Господь вот новое свое чадо показывает уже миру, да, маме в данном случае. И любой ребенок, какой бы ни был по счету, он будет удивлять маму, вот когда она первый раз его берет на руки еще в родильном отделении. У нас как раз вот сегодня подопечная Ангелина родила девочку. Вот много лет ей.
Спасибо, Господи. Ну вот еще я хочу сказать, что ученые говорят о том, что вот забота о ребенке, это же тоже считается тоже первым чувством матери. Это инстинктивное чувство, да? Но опять же, ну что она делает? Она утоляет чувство голода, она заботится о своем ребеночке, она следит за чистотой его тельца. Это вот самое первое, что делает. Даже можно вспомнить здесь животных, которые, посмотрите, даже та же самая кошка, которая вылизывает полностью вот этих вот маленьких котят. Можно часами смотреть, вот как они вот там попили молоко и вылизывает. А потом здесь хочется, конечно, сказать еще и, наверное, о материнском молоке. Вот, что, какую потрясающую роль в жизни ребенка оно играет. Я не знаю, вот то, что мы сейчас с вами об этом говорим, но я думаю, что это хорошо, что мы об этом говорим, потому что это такое фундаментальное значение имеет для будущего ребенка. Вот как вы к этому относитесь?
Я полностью с этим согласен. Я думаю, что материнское молоко играет решающую роль в будущих отношениях между мамой и детьми. Вот есть различные, ну, исследования, анализ психологов, ученых о том, что дети, которых не кормили в детстве молоком по тем или иным причинам, у них соответствующим образом отношения с мамой складываются. Вот, есть такое наблюдение. Поэтому Господь, предусмотрев то, что женщина будет кормить молоком, заложил в это нечто большее, что, я думаю, даже ученые не могут и не смогут, скорее всего, понять. Это что-то духовное, то, что за гранью, так сказать, научных исследований. Вот. Вообще, все, что, знаете, все, что есть в материнстве, вот от момента зачатия период внутриутробного развития после родов, это все сплошное чудо. Там вот как вот ни крути. Просто ведь чудо, когда каждый день видишь, оно уже как бы не удивляет. Вот. А на самом деле, то, как ребенок из двух каких-то клеток ДНК производится такой человек с множеством...
Мальчик или девочка?
Да, с множеством, с разными душами, с разным глубоким миром. Вот. И люди, когда рассуждают о чужом материнстве, о чужих детях, особенно что касается нашей беды, вот где-то убийства, они рассуждают о чужих детях как, ну, о каких-то биологических индивидуумах, которые, ну, как комар там можно задавить или можно убрать, и не будет совесть мучить. Вот. И они совсем забывают, что, собственно, они же были этими комарами-то. Они же все это проходили от этих двух клеток, от зачатия, слияния ядер. Господь им закладывал душу вот этого всего. Они, как бы, понятно, они этого не помнят, но они не думают о том, что они все это проходили, этот период. И им дали возможность в этот мир прийти, дали возможность дышать воздухом, видеть свет солнечный. Кому-то дали возможность славить Бога верующим и так далее. И люди вот забывают, что вот, оказывается, все разговоры о справедливости в нашем обществе, да, о правах, они бессмысленны, если общество не хочет давать право человеку на жизнь и рассуждает об этом с точки зрения каких-то факторов. Там. Ну, трудно об этом говорить мне, то есть в полноте. Ну, то есть сплошное чудо, вот на самом деле. Если я очень думаю, что с точки зрения воспитания подрастающего поколения, если им в школе просто давали, вот даже внутриутробное развитие, ну, с красивой подачей такой, духовной подачей, я думаю, что это было бы очень хорошая прививка от многих, может быть, плохих ситуаций, которые они в жизни могли бы попасть.
Уважаемые слушатели, сегодня гостем нашей студии стал Борис Викторович Харченко, исполнительный директор Центра защиты материнства «Колыбель» при отделе социального служения Екатеринбургской епархии. Вот давайте продолжим разговор немножечко еще вот о первых чувствах матери. Вот смотрите, сегодня очень много происходит хирургического вмешательства, да? Вот что бы вы могли, например, сказать женщине, которая вообще никогда не кормила грудью? Как вообще это понять? То есть и что теперь? Какие ее перспективы? Или женщина, например, которая сейчас это вообще сплошь и рядом, даже жалуется в женских консультациях мамочки, которым предлагают ребенка, ну, то есть делать кесарево сечение. Вот что с этим-то делать?
По моим данным, есть страны, где пропаганда кесарево сечения стала таковой, что естественные роды стали маргинальными для общества. Про Мексику, например. Я там не был в Мексике, но вот я читал про это, что там, оказывается, вот пропаганда того, что рожать это натуральным, больно, да? Это больно, трудно, это не нужно и так далее. А кесарь – это модно, современно и так далее. Это к вопросу вот о том, очень важно, о котором я очень люблю всегда говорить, что, как говорил наш не товарищ Геббельс, что если чушь говорить каждый день уверенно и постоянно, люди на нее начинают верить. Вот любую вообще чушь можно говорить, да, там, круглая, это квадратная и так далее. И да, сегодня количество кесаревых сечений, оно увеличилось, не сегодня, а за последние там 10 лет примерно. И очень часто женщинам предлагают, а часто даже не предлагают, а говорят, что если не кесарево, то вам, может, и не у нас рожать, лучше где-нибудь в другом месте. Вот, разные бывают. Вот, но тут как бы два аспекта. Да. Один аспект то, что в связи с тем, что здоровье современных женщин очень серьезно подкосилось за последние 20 лет. И действительно появились показания, которые вынуждают прибегать к кесаревому сечению. А с другой стороны, действительно есть пропаганда в том аспекте, что ведь женщина, как, наверное, любой человек, который приходит к врачу, он ведь ему доверяет. Потому что если ты врачу не доверяешь, ну ты, наверное, к нему не пойдешь, или сам даже процесс лечения не пойдет. Ну, как вот ты ходишь к священнику, если ты ему не доверяешь, ну, как ты будешь у него исповедоваться, да? Ну, и так далее. То есть всегда есть доверительный момент. И когда врач уверенно говорит, что вам нужно кесарево, вот по таким-то, допустим, я, ну, по таким-то показаниям, а на самом деле другой врач может сказать, да нет, не надо ему никакого кесарева. Я к чему это, знаете, говорю, потому что, во-первых, ну, как мы уже не раз говорили нашим радиослушателям, что Россия как страна, которой навязана антидемографическая политика еще в начале 90-х годов, под видом планирования семьи, в которую кесарево сечение входит как один из элементов снижения рождаемости, да? Потому что по медицинским показаниям после определенного количества кесарев, да, уже нельзя как бы беременеть и рожать там, после второго. Хотя врач-акушер мне рассказывал, что после 4 кесаревых женщина рожала естественными родами. Вот. Поэтому думаю, что Господь все-таки, ну, знает больше, чем мы, так сказать, да, когда дает жизнь в утробе женщины. И врач, во все на его совести. То есть, если врач может формально выписать кесарево женщине, опасаясь чего-либо, да, какой-то проблемы, то он выписывает. Почему? Потому что если врача больше всего интересует его ответственность перед, там, простите, уголовным кодексом, да, то он как бы отсекает все, чтобы с себя снять ответственность, и вот все, вот кесарево. Все, все проблемы тут будут решены. Или там не все проблемы, но большинство. А врач, который заботится о будущем этой женщины, он будет до последнего пытаться сделать все и исследовать женщину так, чтобы по максимуму она родила естественным путем. Это все на совести уже врача, как она вот будет здесь действовать. Вот. А то, что кесарево предлагают очень часто, это, к сожалению, ну да, это проблема. Ну, предлагают не только кесарево, к сожалению. Вот. У нас вообще отношение к многодетным мамам, например, в системе родовспоможения, она очень часто, к сожалению, очень отрицательная. Есть, слава богу, последние годы появляются стали очень хорошие врачи-акушеры, которые переквасились, может быть, и православием. И вообще произошла переоценка, может быть, отношения к родовспоможению. И такие врачи помогают. А нередко вот к нам приходила женщина, рассказывала, что она рожала в одном из роддомов Екатеринбурга 4-го ребенка. И ей не то, что там предлагали, ей как бы даже угрожали, что вот если не дашь трубы себе перевязать, зачем тебе еще рожать? То, так сказать, вот будет очень плохо. Ну, вот такие вот вещи, они, к сожалению, есть. Это все вот последствия нашего мировоззрения, такого антидетского, которое еще уже тянется за нами уже многие десятилетия, о которых мы с вами уже не раз в передаче говорили. Вот. Но это если про кесарево.
Ну, а то, что вот, например, женщины не могут кормить грудью младенцев, тоже такие обстоятельства происходят, случаются в нашей жизни.
Да, да, такое случается. Вот.
И
это
что
связано
теперь
с рядом причин различных.
Вы знаете эти причины?
Ну, насколько мне известно, одна из основных — это психологическое состояние, стрессы, духовно-нравственное состояние, вот, в каких условиях она рожает, где ее муж, да, какие отношения в семье с мужем. Ну, там много аспектов. Есть, конечно, различные медицинские показания, ведь сегодня, как говорят, здоровых людей нет, да, в России, по крайней мере. Вот, я думаю, что они есть, наверное, где-то есть. Вот.
В лесах.
Да. Вот, но я не могу сказать о медицинских причинах. Вот, но я думаю, что самое главное, что она ребенка родила. Я думаю, что она должна была прежде всего думать об этом. Если уж у нее не получилось кормить по каким-то причинам. Вот, хотя вот с одной матушкой беседовали, многодетная мама сказала, просто не может кормить грудью, просто потому что не знает, что нужно для этого. Иногда даже эти знания и не дают, может быть, в медицинской сфере. Хотя, знаете, есть такой момент, по крайней мере, этот момент озвучивали. Я не могу об этом моменте судить как специалист, я не врач-акушер, не врач-педиатр, о том, что у нас очень... За последние несколько лет тоже такая большая пропаганда кормления грудью в системе родовспоможения, очень активная. Ну, мне трудно поверить, что эта пропаганда связана с активным желанием помочь женщинам кормить грудью малышей, чтобы они были здоровыми. Ну, простите, у меня есть определенный опыт работы с нашей общей системой нашего государства. И психологи некоторые так и говорят, что это тоже связано с системой планирования, идеологии планирования семьи. Потому что чем дольше мама кормит грудью, тем меньше у нее будет фертильности в определенный возрастной период. То есть меньше возможности зачать ребенка, ну и последующему его родить. Вот такое есть мнение. Вот. Я не могу сказать, что я могу там так судить, да, но вот, например, в роддоме, где у меня последнего ребенка супруга рожала, там прямо вот в родильном отделении все было обклеено по грудному вскармливанию. И тут же висело аж 2 или 3 объявления в разной интерпретации, предлагалась стерилизация женщинам. То есть вот вы только родили, вам сразу говорят, вот теперь вполне разумно, так сказать, вот приступить к стерилизации. Это кажется бредом, но знаете, когда это постоянно женщины будут видеть, отцы будут видеть, с этим знакомиться, прилагаться, то этот бред через несколько лет станет вполне возможной реальностью. Если женщина говорит, что, знаете, вот очень много рожать, там столько болезней, всяких проблем может быть, тем более у вас возраст уже, то общество может это принять как идеология, уже принимает, к сожалению. То есть у нас есть уже, вот так у нас статья называется, да, в газете «Свободная от детей», газета «Родные мои», что ведь идеология свободы от детей, она ведь на самом деле, несмотря на то, что человечество увеличивается количественно, тем не менее мы можем сказать, что у постхристианских стран, европейские страны, в том числе и наша Россия, эта идеология, к сожалению, среди молодежи набирает обороты. И мне очень нередко приходилось дискутировать с разными молодыми людьми, девушками. Как правило, это молодые люди и девушки, или подросткового возраста, студенческого возраста больше всего. И она у них, знаете, прямо как одержимость. То есть у них нету логики, то есть вот они как одержимые. То есть вот так и все. То есть не надо рожать детей. Я говорю, ну вас-то кто родил-то? Вас же кто-то родил. Ну да, вот надо там одного, может быть, там, да, там, и так далее.
Может быть.
Может быть, да. И, наверное, такое явление является, опять же, следствием каких-то грехов нашего общества, о которых вот мы все время говорим, что если мы столько десятилетий позволяли убивать своих детей, убивали от них, и активно принимали идеологию предохранения, в кавычках, от детей, которая началась в советское время и прочно вошла уже вот в 90-е и последние годы, технологии того, чтобы как избежать зачатия детей, она вот дает свои духовно-нравственные вот такие вот сорняки, как идеология свободы уже от детей. Все истекает из одного. Кстати, знаете, вот еще интересно говорила одна женщина, выступая в городе Владимире на конференции, что современная проблема, вот даже в нашем городе Святой Великомученицы Екатерины взять, нередко можно ставить рекламу, за рулем едешь, лечение мужской импотенции или там лечение бесплодия. И вот она говорит, что вот это вот нарастающая мужская импотенция и женское бесплодие, это все следствие вообще принятия в свою жизнь идеи отказа от рождения детей. То есть, когда общество хочет получать только удовольствие от близких отношений, но не хочет рожать детей, Господь как бы, ну, если вы не пользуетесь то, что я вам дал, для чего я вам дал, ну, значит, вам, наверное, это и не нужно, значит, и вот забирают у них это здоровье. Детородное у женщин и у мужчин, собственно, вот. То есть, как следствие вот того, что не нужны дети, ну, значит, вам, простите, вот органы тоже эти не нужны. Ну, вот так, такая примерно логическая линия. Вот. А у нас, к сожалению, даже и в православном обществе многодетность, нельзя сказать, что является массовой большой ценностью. Оно в среднем, конечно же, больше, чем в светском обществе. Примерно в 2 раза, как говорят социологи. Но я думаю, что вовсе не в том масштабе, который, конечно, мог бы быть. Я всегда люблю вот эти слова Владыки Викентия, который он говорил, что самый быстрый способ России взять православной, это рожать всех детей, что Господь дает, их воспитывать в православии. Это самый быстрый способ сделать страну православной. Вот, быстрее, чем любой, наверное, миссионерский ход.
Я думаю, что сегодня мы с вами закончим нашу беседу и продолжим ее уже в августе месяце. Я так полагаю, числа 11 августа. Поэтому, помогая вам Господь, наша тема о значении материнства будет продолжена.
Хорошо. Всего доброго вам, отцы, братья и сестры.
Дорогие наши слушатели, сегодня в рубрике «Гость в студии» принимал участие исполнительный директор Центра защиты материнства «Колыбель» при отделе социального служения Екатеринбургской епархии Борис Харченко. Мы продолжаем наши передачи.